Свидетельство Библии и истории не оставляет сомнений, что Троица была неизвестна в библейские времена и несколько веков после этого. Они продолжают. Многие года существовало множество библейских возражений против идеи, что Иисус является Богом. Римский император Константин, он собрал епископов в Никее, и благодаря его роли как раз-таки и была введена эта доктрина. После Никейского собора споры об этом вопросе продолжались десятилетия. Более поздний император Феодосий снова принял противоположную позицию. В конечном итоге на соборе в Константинополе в 381 году снова была утверждена эта формула, которая утверждала доктрину Троицы. Итак, впервые доктрина Троицы проникла в христианство только в IV веке. Свидетели Иеговы часто приводят цитаты из отцов церкви до собора, происходившего в Никее, и упоминают их как сторонников, своих сторонников, людей, выступающих против доктрины о Троице. Некоторые даже люди, которые называют себя евангельскими авторами, например, Роб Белл, выражаются таким образом, что их понимание доктрины Троицы становится сомнительным. В их словах мы видим, что они утверждают, что доктрина Троицы является продуктом более поздней церковной истории. Роб Белл пишет, доктрина о том, что существует три личности в одном, такое понимание Бога возникло несколько столетий спустя воскресение Иисуса Христа. Он говорит, что эта доктрина была добавлена позже, и нам нужно взять ее, исследовать ее, подвергнуть сомнению и увидеть, насколько она достоверна. А в другом месте он пишет о божественности Иисуса Христа. Поскольку по ходу того, как движение, провозглашающее божественное Иисуса, стало развиваться, все больше и больше стали говорить о божественности Христа. По ходу того, как последователи Иисуса стали пересказывать историю об Иисусе, она обросла этой идеей его божественности. Такой язык хорошо подходит для людей, которые отрицают доктрину Троицы. И людей, которые считают, что доктрина Троицы – это историческое изобретение. Конечно же, мы можем добавить к этим противникам мусульман и мормонов, юнитариев. Все они в конечном итоге отрицают божественность Иисуса Христа. И чаще всего их аргумент цепляется за идею, что доктрина Троицы является изобретением истории. Как же мы, как христиане и служители, должны подготовиться, чтобы ответить на эти возражения. Когда люди, молодые люди в вашем молодежном служении посмотрят, прочитают книгу «Код да Винчи» и будут подходить к вам с вопросами, а не было ли доктрина о Троице изобретением более поздних ученых? Если к вам подойдут люди и скажут, что ранние отцы церкви отрицали доктрину о Троице, как вы ответите? Или же, если известные харизматические пятидесятнические лидеры будут задавать вам вопросы, провозглашая некую идею модализма, как вы ответите на их возражения? Не всегда, конечно, можно ответить на эти вопросы одинаково, однако вот что важно. Идея Троицы является библейски, исторически обоснованной доктриной, которая имеет практические следствия. На самом деле эта доктрина важна для нашего поклонения, для нашего учения, для нашей практики, для нашего правильного понимания, кто есть Бог. Поэтому доктрина Троицы является весьма существенной и значительной для нашего богословия. И сегодня я хочу ответить на очень важный вопрос. точнее, сначала сделать утверждение, а потом вопрос. Доктрина о Троице в церковной истории является обильной темой. И вот вопрос, является ли эта доктрина изобретением Римской Церкви в течение IV века? Ища ответ на этот вопрос, мы с вами уделим внимание трем размышлениям, трем утверждениям. Мы посмотрим, во-первых, на библейский авторитет, дальше на свидетельство отцов и, наконец, на исповедальческие формулы. Прежде всего, давайте поговорим о библейском основании, библейском авторитете. По сути, истинность любой доктрины, включая Троицу, должна быть основана на Священном Писании, а не на церковной истории. И у меня есть привилегия преподавать историю церкви в семинарии, но я все время подчеркиваю, что главная идея, главное основание наших доктрин на самом деле коренится не в церковной истории, но в самом Священном Писании. Итак, авторитетное основание того, во что мы верим, является Священное Писание. И мы видим, что Священное Писание ясно учит доктрину о Троице. Итак, Бог сам в Священном Писании открыл нам тайну Его триединой природы. Когда мы думаем об этом, мы посмотрим прежде всего на две основные истины, на которых доктрина Троицы основана. Первая реальность – есть только один истинный Бог. Это, конечно же, мы можем найти во многих текстах Священного Писания, например, Исаия 46:9. «Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне». Конечно же, мы можем цитировать сотни-сотни других текстов Священного Писания, которые утверждают эту доктрину, эту истину. У меня здесь в конспекте перечислено 5 таких текстов, как минимум. Вторая реальность – это то, что по своему существу Бог существует в 3 отличных личностях, которые являются в равной степени полностью божественны. И мы можем посмотреть на каждую личность Бога отдельно. Прежде всего, Бог, Отец есть Бог. Второе послание Коринфянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милости, Бог всякого утешения». Мы можем множество других текстов перечислить. «Сын также является Богом». Титу 2:13. «Мы ожидаем блаженной надежды и явления славы нашего великого Бога и Спасителя Христа Иисуса». Итак, фраза «великий Бог и Спаситель» относится... Обе фразы относятся ко Христу Иисусу. Также много других текстов учат этой доктрине. Нам важно отметить важный факт, что Сын не является Отцом. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стихи. «Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом. Оно вначале было с Богом». Итак, Слово является божественным, но оно является отдельным. Итак, все 3 личности являются божественными, но они не являются одним и тем же. Также Святой Дух является Богом. Деяния 5 глава. Апостол Петр, обличает Ананию, говоря, что он солгал Святому Духу. А в конце 4 стиха он подтверждает, что он солгал, Анания солгал не человеку, но Богу. Также много других текстов мы можем привести здесь. Когда мы говорим о Духе Святом, мы видим, что Дух Святой обладает всеми атрибутами Божества. Также мы видим, что Он является личностью, но не является безличной силой. Как личность Он обладает всеми необходимыми атрибутами личности. И опять, десятки текстов Священного Писания утверждают эти истины. Наконец, мы видим, что Дух Святой не является ни Отцом, ни Сыном. Каждый член Троицы является отдельной личностью. Например, Евангелие от Иоанна, 14 глава. Иисус говорит ученикам о том, что Он вернется к Отцу и попросит Отца, первая личность Троицы, послать третье лицо Троицы, Святого Духа. И все эти три личности мы видим в этом тексте отлично друг от друга. На этом основании можем сказать, что Библия часто подчеркивает все три личности Троицы. 2 Коринфянам 13:14. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами». И также множество других текстов Священного Писания уделяют внимание каждой отдельной личности, перечисляют их. Что мы можем, какой вывод мы можем сделать из этого небольшого обзора библейских текстов? Хотя слово «Троица» мы не найдем в Священном Писании, но эта идея, она является исключительно библейской. В Ветхом Завете эта доктрина присутствует как бы скрыто, неясно, но в Новом Завете достаточно много ясных утверждений на эту тему. Так что мы можем сказать, что Священным Писанием утверждается эта истина, а не человеческим разумом людей, живших в последующие века. Итак, мы с вами перейдем к следующему пункту, к свидетельству отцов церкви. И здесь мы должны с вами подчеркнуть, что отцы церкви основывали свое понимание на Священном Писании, а не на истории. Итак, второе утверждение. И этому утверждению мы посвятим большинство нашего времени. Действительно ли отцы церкви, которые непосредственно жили после апостолов до 3-4 веков, до Вселенских соборов, до Никейского собора, действительно ли они понимали доктрину Троицы? Или же эта доктрина, которую они не понимали, она была изобретена позже? Итак, на этот вопрос мы будем искать ответ. Итак, мы с вами увидели, что доктрина Троицы утверждается на двух ключевых библейских утверждениях. Бог един, но Он вечно существует в трех личностях. Эти две истины были преподаваемы апостолами, учениками Иисуса Христа, и ранние апостольские мужи, они приняли эту доктрину всем сердцем, и я надеюсь убедить вас в этом. Что важно нам понимать здесь? Отцы церкви, прежде всего, понимали, что только Священное Писание является основанием того, во что мы верим. И свое понимание доктрины Троицы они основывали целиком и полностью на Священном Писании. Например, Григорий Ниский, более поздний отец церкви после собора Никейского, отвечал оппонентам доктрины Троицы, и даже он не обращался к аргументам, обозначенным во время Вселенского собора, но обращался назад к Священному Писанию. Он говорит, как же нам ответить арианам? Я не думаю, что мы должны пользоваться привычным для них правилом обсуждения доктрины. Мы должны понимать, что не только традиция является основанием доктрины. Если они используют просто традицию, что с того? Мы должны обратиться к Священному Писанию, и истина действительно способна убедить нас в тех догматах и доктринах, которые согласны с божественными словами. Итак, отцы церкви обращались к Священному Писанию, чтобы утвердить доктрину о Троице. Итак, Священное Писание было авторитетом для ранних отцов церкви. И эти две истины важны, они были основаны действительно в Священном Писании. Грег Алисон в своей книге пишет, что ранняя церковь действительно столкнулась с верой в монотеизм, с одной стороны, и с верой в божественность Сына, Отца и Святого Духа. И она утвердила обе эти доктрины. Итак, рассмотрим первую реальность. Есть только один Бог. В противоположность политеизму, который господствовал в языческом мировоззрении того времени или даже гностицизма христиане утверждали, что они должны поклоняться единому Богу. Хотя римляне осуждали христиан и называли их атеистами, тем не менее христиане утверждали эту важную истину. Например, Климент Римский. Его считали одним из первых служителей Римской церкви, считали, что он является учеником апостола Павла, что он был знаком с апостолом Иоанном. Он считал, что без сомнения Моисей знал, что существует имя одного единого истинного Бога, которое должно быть прославлено. Это очень ясное утверждение монотеизма. Феофил Антиохийский молился во имя единого Бога, и он утверждал, что он считает так на основании божественной истины. Афинагор Афинский, один из ранних апологетов, защищавших священное христианство от римских оппонентов, он говорил: «Наша доктрина признает единого Бога, Создателя всей вселенной, который сам не был сотворенным, который сотворил все посредством логос, слова». Итак, снова ясное утверждение монотеизма. Ириней считал, что Бог является Творцом, который сам содержит все вещи. Все абсолютно. Он является единственным Богом, единственным Создателем, единственным Отцом, который содержит все и повелел всему появиться. Но и мы знаем, что Ириней был учеником Поликарпа Смирского, который был учеником, в свою очередь, апостола Иоанна. Итак, это ранняя церковная история. Тертуллиан считал, что это правило утверждается природой единого Бога, который является единым, и никак иначе его не назовешь. Итак, это очень ясное посвящение этой доктрине, что Бог един. Ориген говорил: «Мы, христиане, однако, посвящены поклонению единому Богу». Итак, я перечислю вам несколько отцов церкви, чтобы показать вам, что ранние писания отцов церкви выражали абсолютную уверенность в этой доктрине. Единство Бога. Бог един. То есть даже до Никейского собора эта истина очень ясно утверждалась. Это подводит нас к второй реальности. По своей сущности Бог существует в трех отличных личностях, каждая из которых в равной степени и полностью является божественной. Помните, мы говорили о тех подкатегориях, когда мы смотрели на библейское основание этой доктрины. Итак, во-первых, Отец является Богом. Есть сотни цитат ранних отцов церкви, которые считали так, которые жили до Никейского собора. К примеру, Ириней, он говорил о том, что проповедь апостола, их авторитетное учение Господа, пророчество пророков и прочие утверждения апостолов. Заметьте, все это упоминание различных частей Писания, все это прославляет одну и ту же сущность Бога и Отца всех. Итак, Отец является Богом, и отцы церкви это прекрасно понимали. И они смотрели на Священное Писание как основание этой истины. Далее, во-вторых, что для нас особенно важно, но что больше всего подвергалось сомнению. Итак, это то утверждение, что Сын является Богом. Мы посвятим здесь достаточно больше времени. Конечно же, божественность Иисуса Христа – это ключевой момент доктрины о Троице, и поэтому очень часто именно эту часть доктрины подвергают нападкам, обзывая ее изобретением более поздних веков. Но это не так. На самом деле божественность Иисуса Христа утверждена и в Священном Писании, и подтверждена более поздними поколениями отцов церкви. Например, Игнатий Антиохийский утверждал. А он был очень ранним апостолом, очень ранним апостольским отцом. В своем послании к Ефесянам он говорит об Иисусе Христе так. «Ибо Бог наш Иисус Христос, согласно назначению Бога, был рожден Марией». Далее он пишет, что всякие виды волшебства должны быть уничтожены, поскольку Бог сам явил себя в человеческой форме, упоминая воплощение, он произносит эти слова. Он называет Иисуса Христа Господом и Богом, единородным Сыном и Словом, которое стало впоследствии плотью посредством воплощения. И можно десятки-десятки цитат приводить из Игнатия, где он утверждает божественность Иисуса Христа. Примерно в то же самое время, в 106 году, Плиний, младший римский политик, упоминал о том, что христиане поют песни, прославляющие Иисуса Христа как Бога. Поликарп, ученик апостола Иоанна, утверждает: «Итак, пусть Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, вечного первосвященника, Сына Божьего Иисуса Христа, будет созидать вас в истине и вере. Потому что мы верим в нашего Господа и Бога Иисуса Христа и Его Отца, который воскресил Его из мертвых». Очень ясное утверждение о божественности Иисуса Христа в поколении людей, живших сразу после апостолами. Иустин Мученик утверждал, что Иисус, что Христос является Господом и Богом. Он же говорил, что Отец Вселенной имеет Сына, который является Словом Божьим, самим Богом. Все три эти цитаты взяты из диалога Иустина Мученика с Трифоном Иудеем, где Иустин возвращается к Ветхому Завету и на основании Ветхого Завета показывает божественность Иисуса Христа этому человеку, подчеркивая, что Мессия является Сыном Богом, то есть Богом, второй личностью Троицы. Татьян, ученик Иустина, говорю: «Мы не поступаем как безумцы, как греки, которые думают, что Бог, которые отрицают, что Бог мог быть рожденным в человеческой плоти». Мелитон Сардийский утверждал так похожую истину. Он говорил о том, что Создатель Вселенной был пригвожден ко кресту. Он говорил о том, что даже свет померк в то время, когда люди пригвоздили Бога ко кресту. Тем самым он утверждает божественность Иисуса Христа. Ириней утверждал, что он сам по своему собственному праву является вечным живущим Богом и Господом, царем вечным, воплощенным Словом, которое было провозглашено пророками, апостолами и самим Святым Духом. И Священное Писание подчеркивает все это. Оно бы не стало делать этого, если бы он был просто человеком. В своей книге «Против еретиков» он пишет, что Иисус являлся абсолютно полностью человеком и абсолютно полностью Богом. Это очень важно подчеркнуть, что Ириней и Иустин Мученик – это те имена, которые очень часто свидетели Иеговы упоминают, чтобы утвердить это утверждение, что на самом деле Троица была изобретена позже. Другие отцы церкви подтверждали ту же самую мысль. Ипполит. Логос является единственно Богом, Богом самим. Итак, Логос является Богом, являясь сущностью Бога. Это, конечно же, никейский язык уже, но это произошло намного до собора в Никее. Гай считал, что Священное Писание... Он отвечает людям, которые возражали против Божественного Иисуса Христа. Он говорит, что Священное Писание противостоит этим людям. Он говорит, что кроме вот этих важных свидетельств Священного Писания существует свидетельство многих других братьев, Юстина и прочих, которые утверждают божественность Иисуса Христа. Он цитирует Мелитона, цитирует Иринея. Мы видим отцов церкви, которые жили до Никейского собора и считали, и утверждали, что практически все отцы церкви утверждали божественность Иисуса Христа. Ориген говорил, Иисус Христос, хотя Он был Богом, стал человеком, притом остался Богом, как и был прежде. Новоциан Римский говорит, Священное Писание очень часто описывает Иисуса Христа как человека, однако оно также описывает Иисуса Христа как Господа и Бога. Итак, Иисус Христос одновременно и Бог, и Сын Божий. Итак, я понимаю, что... Для вас, может быть, сложно воспринимать этот материал, если вы не так сильно знакомы с отцами церкви, потому что мы цитируем и цитируем и цитируем. Но что я хочу, чтобы вы увидели, что вот это утверждение о божественности Иисуса Христа является распространенным, универсальным, абсолютно повсеместно признанным утверждением, консенсусом отцов церкви, утверждающим божественность Иисуса Христа. Конечно же, мы видим также в их словах, что Иисус – это не Отец. Это утверждение также очень часто можно увидеть в утверждениях отцов церкви, где они перечисляют, упоминают вместе Отца и Церковь, Отца и Сына, проводя между ними различия. Ириней, например, говорит об этом, когда говорит, что Отец обращается к Сыну, что отрицает само по себе модалистский, савелианский подход. Он говорит, Бог является действительно Господом, и Дух Святой является Господом. Вот, хотя все они называются Господом, тем не менее они являются различными. Ранние отцы церкви размышляли над этими истинами, что Сын является полностью Богом, и в то же самое время Он отличается от Отца, тогда они начали размышлять, как же свести эти истины. И поэтому они начали говорить о единстве в сущности и различиях в личности. Например, Иустин, мученик, утверждает эту истину, говоря о том, что Бог являлся людям. Он утверждает, обращаясь к Священному Писанию, мы должны убедиться, что тот, кто являлся Аврааму, Иакову и Моисею, называется Богом, ангел Господень, то явление Иисуса Христа. Но он является отличным от Бога, который сотворил все. Итак, они отличаются лишь числом по личности, но не по воле. Это ясное утверждение о, с одной стороны, сущностном единстве, с другой стороны, об отличиях в личности. Ириней тоже сам утверждает. Отец спланировал все совершенным образом, Сын воплотил его планы идеально, и Дух Святой продолжил труд отцов, отца и сына. По сути, они все утверждают единство по сущности и различия в личностях. Тертуллиан считал, что писал так, «Мы верим, что существует один единственный Бог, однако они отличаются в экономии, а экономия, с одной стороны, есть Бог, есть Отец Бог». Есть Сын, Его Слово, которое происходит от Него, которым сотворено все. Мы верим, что Он был послан с неба Отцом и стал человеком. Он также говорит, что Христос был послан Богом при помощи Святого Духа по Его обетованию. И таким образом, все три личности различаются. Один Бог, но три личности. Тертуллиан также писал: Отец является Богом, Сын является Богом, Дух Святой является Богом, каждый из них является Богом. Дальше он продолжает в этом параграфе, говоря, что на самом деле существует множественность личностей, однако по сущности они по-прежнему едины. Нужно признать, что доктрина о Троице – это очень трудная доктрина для формулировки, поскольку это отчасти божественная тайна. И, конечно же, отцам церкви было трудно это выразить. Ориген, к примеру, признавал этот факт, говоря о действии Троицы в прошлом. Ориген, например, говорит, что мы не должны воспринимать эти термины напрямую, мы должны понимать, что они могут пониматься несколько по-разному, что касается прошлого, настоящего, будущего. И мы нуждаемся в большем откровении, чтобы понять эту истину. Он говорит: у меня нет достаточных языковых средств, чтобы выразить тайну. В этом же контексте церковь пыталась найти подходящий термин, который смог бы выразить эту двойную истину, эту тайну. И тогда возникло это слово «троица». Тертуллиан говорит: мы считаем, что существует двое, отец и сын, и даже трое, Святой Дух. Они существуют в единстве, но в то же самое существуют в троице. Отец, сын и Святой Дух. Итак, их трое не по сущности, не по силе, но по виду, по личности. Итак, есть только один Бог, но Он существует в разных именах, в разных личностях Отца, Сына и Святого Духа. Так, очень ясное доникейское утверждение доктрины о Троице. Именно в этом контексте возникла ересь модализма или модалистского монархианство или савелианство, названо вслед за этим человеком, которого звали Савелий, возникла эта ересь. Эта ересь утверждала, что Бог одновременно существует в трех различных личностях. Они считали, что Бог иногда являет себя как Отец, иногда как Сын, а иногда как Дух Святой, но никогда все трое одновременно. Одно из исторических выражений модализма звучит так, что Бог в прошлом, в Ветхом Завете, был Отцом, в Новом Завете стал Сыном, а в настоящее время является Святым Духом. Конечно же, очень много библейских трудностей существует при попытке объяснить модалистское учение. Тем не менее, модалисты обвиняют людей, которые верят в Троицу, в политеизме. Но церковь ответила на опасность савелианства, назвав ее ересью. Тертуллиан говорит: в Евангелии мы имеем ясное откровение, различие отца и сына. Когда сын говорил: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Или, например, «Бог, в руки твои предаю дух мой». Кому же сын обращается? Конечно же, к отцу. Это противоречит учению модализма. То же самое мы бы использовали точно такие же аргументы, споря с модалистами. Итак, все эти вещи были написаны, чтобы не убедить нас, что сын является отцом, но то, что сын является Богом, отличным от отца. Ипполит утверждает похожую истину. Он говорит, что мы не утверждаем истину о двух богах, но об одном боге, который существует в двух личностях, даже в трех. если мы говорим о благодати Святого Духа. Итак, действительно, Отец един, но есть две личности, потому что также есть Сын, и даже третья личность – Святой Дух. Итак, они находятся в гармонии, это один Бог, это Отец, который повелевает, Сын, который слушается, и Святой Дух, который дает понимание. Итак, Отец над всем, Сын через все, и Святой Дух во всех. Итак, очень ясное утверждение доктрины о Троице. Новациан, отвечая модалистам на обвинение о политеизме, он тоже, по сути, утверждает. Он говорит, нет, Писание этому не учит. На самом деле есть только один Бог. Однако есть множество личностей, именно три личности в одном божестве. И дальше он продолжает, обвиняя модалистов в оставлении Священного Писания и в их ложных обвинениях. Грег Алисон объясняет в своем историческом богословии. Ранее церковь отвергла динамическое монархианство и модализм как учения, далекие от традиционного понимания, библейского понимания единства Бога и троичности Отца, Сына и Святого Духа. Динамическое монархианство считало Иисуса просто человеком, модалистский монархианизм, монархианство утверждало единство Бога, теряя при этом их троичность. Но церковь отвергла эти взгляды. Псевдо-Игнатий примерно в 250 году говорит, есть некоторые лжецы и пустословы, которые утверждают, что Отец, Сын и Дух Святой – это одна личность. И он говорит, что это яд на наконечнике стрелы. Он говорит, что если мы изучаем Священное Писание, то мы можем отрицать языческое понимание о множестве богов и в то же самое время будем отрицать отсутствие личности в рамках одного бога. Итак, действительно, мы видим, что есть только один бог. Священное Писание это утверждает, отцы подтверждают. Мы видим, что отец есть бог, сын есть бог, и сын отличается от бога. Теперь давайте немножечко посмотрим на факт, что Святой Дух тоже является Богом. Джон Анкенбург и Джон Уэлдон утверждают, хотя доктрина Святого Духа является богословски менее продуманной в ранней церкви, чем доктрина Иисуса Христа, тем не менее была ясна убежденность, что Дух Святой является личностью и личностью божественной. Афинский утверждает, Дух Святой сам также действует через пророков. Он происходит от Отца. И мы не должны удивляться, когда мы слышим, что Отец является Богом, Сын является Богом, и Дух Святой является Богом. Они находятся в единстве, и тем не менее отлично. Хотя римляне обвиняли христиан в атеизме, нас это не должно смущать. Итак, мы видим различия в личностях и единство в сущности. Ориген Александрийский, он говорил, касаясь всего, что мы понимаем о этой доктрине, мы понимаем, что истина, которую мы повторяем во время крещения, когда мы крестим во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы должны понимать, что Дух Святой является настолько же великим, как Отец и Сын. И кто отрицает эту истину, тот хулит Святой Дух. Очень ясное утверждение о равенстве Святого Духа, как третьего члена Божественной Троицы. Для нас важно также немножечко посмотреть на тот факт, что Дух Святой отличает Отца и Сына. То есть каждый член Троицы является отдельной личностью. Отец Бог, Сын Бог, Дух Святой Бог. При этом они не являются одним, одной личностью. Мученичество Поликарпа. Одно из ранних повествований о мученичестве христиан утверждает. Мы хотим, братья, чтобы вы поступали по доктрине Евангелия Иисуса Христа в согласии со славой Бога Отца и Святого Духа. Заметьте, упоминается несколько личностей Святого Духа. Иринея утверждал, церковь, которая разбросана по всему миру до конца земли, которая получила учение от апостолов-учеников, утверждает, что есть один Бог, Отец Всемогущий, Творец неба и земли. Есть один Иисус Христос, Сын Божий, который воплотился для нашего спасения. И есть Святой Дух, который провозглашает Божье Слово через пророков. Итак, три личности, три разных функции. Иринея утверждает, что ученики должны были пойти по всему миру, проповедуя Божье Слово, крестя учеников во имя Отца и Сына и Святого Духа. Итак, когда Сын Божий стал Сыном Человеческим, Дух Святой также сошел на Него. Итак, Дух Святой осуществил волю Отца в людях. Итак, снова мы видим различия в функциональных действиях каждой из личностей Троицы. Тертуллиан считал, что связь между Отцом и Сыном, Сыном и Святым Духом приводит нас к идее о трех различных личностях, которые, тем не менее, вместе. Итак, все три едины по сущности, но не являются одной личностью. Это очень ясное утверждение о Троице. В следующем разделе Тертуллиан пытается иллюстрировать Троицу. Мы, конечно, можем спорить о том, насколько полезна эта иллюстрация, но, тем не менее, для нас видно, что это ясное утверждение Троицы. Он говорит, «Я исповедую, что я называю Бога и Его Слово Отцом и Сыном отдельными личностями». Это подобно дереву, которое имеет корень и ствол. Они непосредственно связаны между собой, но тем не менее отличаются. И Дух Святой подобным образом является плодом на этом дереве. Все они, конечно же, связаны одной природой, точно так же, как и Троица. И Отец, и Сын, и Святой Дух, все они связаны между собой. Ориген, обсуждая Бога Отца, Сына и прочие вопросы, он утверждает, говорит, это пришло время несколько слов сказать о Святом Духе, нашем Господе и Спасителе, который утверждается в Евангелии от Иоанна как наш Утешитель. Итак, есть один единственный Бог, который существует в трех различных личностях, каждый из которых в равной степени полностью является божественным. Мы видим, что эта истина утверждается в Священном Писании, что каждая личность является божественной, в то же самое время отличаясь друг от друга. Мы видим, что эти истины утверждаются, подтверждаются свидетельством отцов Церкви даже до Никейского собора. Мы видим, что они подчеркивают все три личности Троицы. Грег Алисон говорит, раннее описание отношений между тремя личностями, между Сыном, как Словом Божьим, и Духом, как мудростью от Отца, мы видим, что это как бы две руки, которые существуют у Отца. Мы видим, что Слово Божие, оно всегда существует с Отцом, и точно таким же образом мудрость также присутствует вместе с Отцом. Итак, вечное Слово и вечная мудрость, как упоминание о второй и третьей личности Троицы. Климент Римский говорил, есть один Бог, один Христос и один Дух. Он говорит, как Бог живет, так и Господь Иисус Христос живет. И то же самое касается Святого Духа. И он продолжает эту идею в послании к Коринфянам. Очень ясное утверждение о Троице. Игнатий, говорит, вы камни храма, который построил Отец, который созидаем инструментом Иисуса Христа, который использовал Христос, и используем Духа Святого как веревки. То есть он использует язык строительства, чтобы тоже какую-то аналогию метафорическую привести для такого совместного спасительного замысла и действия Троицы. Поликап говорил, «Господь Бог всемогущий, Отец возлюбленного и благословенного Сына Иисуса Христа, прославляю Тебя вместе с вечным, небесным Иисусом Христом, Твоим возлюбленным Сыном, через с которым Ты един, и Святой Дух. Слава да будет во веки веков». Игнатий, вы помните, да, был в каком-то смысле учеником Петра, а Поликарп учеником Иоанна. То есть это люди, которые жили максимально приближенно к апостолам. То есть это люди, с которыми действительно апостолы могли ходить в Starbucks каждый день. Мученичество Поликарпа утверждает похожую идею. Господство Иисуса Христа и в то же самое время упоминается в этой цитате «Отец и Святой Дух». Юстин Мученик говорит об имени Господа Отца, Господа всей Вселенной, о Спасителе Иисусе Христе и Духе Святом, которому мы поклоняемся. Тертуллиан. Мы верим, что есть только один Бог, и Он является Создателем всего мира. Он продолжает, что Он создал все из ничего с помощью Своего Слова. И это Слово было названо Его Сыном. И мы видим, что Он являлся самым различным образом патриархом. Его можно услышать через голос пророков. И дальше он утверждает, что Сын был рожден, воплощен посредством Святого Духа. Он воскрес в третий день, воссел одесную Отца и послал вместо Себя силу Святого Духа, чтобы привести людей к вере. Очень ясное тринитарное утверждение. И в этом утверждении Тертуллиан говорит о том, что эти истины мы восприняли от самого Иисуса Христа. То есть это и есть библейское учение. Тертуллиан снова утверждает, что касается меня, я вижу, что все происходит от Сына, от Отца. Он говорит, я верю, что Святой Дух происходит также не из какого-то другого источника, а от Отца через Сына. Снова тринитарный язык. Ипполит. Отец, который над всеми, Сын, который через все, и Дух Святой, который во всем. Мы не можем иначе думать об одном Боге, как веря в истину о Сыне, Отце и Святом Духе. Через них мы утверждаем Троицу, через них Отец прославляется, и все Священное Писание прославляет, провозглашает эту истину. Ориген утверждает, говорит о Божьем Слове или о и мудрости Божией, называя ее нерожденной, то есть Словом, то есть Сыном. И в этой цитате он утверждает сыновство Иисуса Христа, его божественность. Снова Ориген утверждает, ничего в Троице нельзя назвать менее великим или менее низким. Мы понимаем, что Бог обладает божественностью и Отец, и Сын, и это служит нашему освящению. В другом тексте он говорит, что наше желание утверждать божественную пользу, которая дается нам Отцом, Сыном и Святым Духом, и вся Троица является источником святости. Григорий утверждал, все личности имеют одну природу, одну сущность, одну волю, они названы Святой Троицей. Все это имена, подчиненные одной сущности, выраженной в трех личностях. Это подводит нас к последнему утверждению. Исповедальные формулы, можно так назвать. Я понимаю, что это большое число цитат из отцов церкви, но я сделал это намеренно, чтобы специально перегрузить вас этим фактом, что истина о Троице были утверждаемы консенсусом отцов церкви до Никейского собора. Конечно же, свидетели Иеговы, автор Кода да Винчи могут отрицать божественность Иисуса Христа. Но такое отрицание на самом деле не коренится в Священном Писании и свидетельствах отцов церкви. Итак, давайте перейдем к исповеданию отцов церкви. Мы с вами обсудили библейское основание, мы с вами поговорили о свидетельствах отцов церкви, которые единогласно утверждают доктрину Троицы. А теперь мы перейдем к исповедальным формулировкам. Свидетельства отцов церкви, о которых мы говорили до сих пор, были сделаны до Никейского собора. И вы могли обратить внимание, что я специально поместил даты, в которые жили эти люди, чтобы показать вам, что они жили в первом, втором, третьем веках. И отсюда становится нам понятно, что ранние христиане могли сформулировать это в IV веке, очень ясно. Они не изобрели эту доктрину, но лишь выразили то, что было утверждено в Священном Писании, подтверждено отцами церкви, которые жили сразу после апостолов, до собора Никеи. После того, как мир был утвержден в Римской империи, христианские богословы имели возможность посвятить время богословским спорам, в том числе о Троице. Джеймс Уайт говорит о том, что в конце гонений, 3-4 век, церковь практически сразу обратила внимание на вопросы Троицы и божественности Иисуса Христа. Был собран Первый Вселенский Собор, который обсуждал как раз вопрос о личности Иисуса Христа. Почему же церкви понадобилось столько веков, чтобы подойти к необходимости сформулировать ясно эту доктрину? Потому что до этого были гонения, не дававшие им заняться этим важным делом. До Вселенского собора в Никее возникло движение ариан, которые подвергли сомнению божественность Иисуса Христа и тем самым доктрину Троицы. И Никейский собор, по сути, вернул христианство к тому, о чем говорили отцы церкви. Более современные источники, такие как Код да Винчи, точно так же провозглашают свои нападки на доктрину Троицы, утверждая, что доктрина Троицы утверждена была просто посредством голосования на Никейском соборе. На самом деле это неправда, поскольку божественность Иисуса Христа была утверждена самим Словом Божьим. Во-вторых, эта доктрина была ясно подтверждена христианами, которые жили до Никейского собора. И, наконец, во время Никейского собора епископы просто подтвердили эту доктрину. 318 епископов подтвердили эту доктрину. Мы не будем с вами читать целиком Никейский документ, но в нем слова такие. Мы верим в то, что существует один Бог, Бог Отец, Всемогущий, Творец всего, видимого и невидимого, один Господь Иисус Христос, Сын Божий и Святого Духа. Итак, один Бог и три равных, но различных личности. Несмотря на то, что на Никейском соборе ортодоксальная доктрина была утверждена, тем не менее, нападки на эту доктрину были возобновлены чуть позже. Поэтому возникла нужда таких христианских лидеров, как Афанасий, снова утверждать эту доктрину. Афанасий несколько раз был изгоняем из своей церкви в связи с этими спорами. Итак, Афанасий и каппадокийские отцы, они утверждали эту важную истину о единстве Бога и в то же самое время об отличии личностей. Поэтому спустя во время Вселенского собора в Константинополе были утверждены снова те доктрины, которые нашли подтверждение во время Никейского собора. Там есть важные слова, и есть небольшое отличие в этих формулах исповедальщиц, которые касаются происхождения Святого Духа. Более поздние формулы исповедания также утверждают такую же истину. Суть в том, что вот эти вот исповедания, вот эти важные документы на самом деле утверждают истины, которые уже давно укрепились в умах христиан. Они не изобретают эту истину, эту доктрину, но лишь формулируют ее. Формулирует то, во что христиане верили веками. Итак, подводя итог нашему размышлению, мы с вами размышляли о доктрине о Троице, как ее понимали отцы ранней церкви. Я понимаю, что это своего рода очень быстрый, краткий обзор, но я действительно хочу перегрузить вас информацией, чтобы убедить вас в том, что доктрина о Троице существовала всегда, начиная с апостолов до Никейского собора и, конечно же, после. Мы увидели с вами, что доктрина о Троице – это доктрина, которая утверждена прежде всего на основании Священного Писания. Далее мы увидели, что отцы церкви, которые жили вслед за апостолами, подтверждали эту доктрину. И, наконец, мы увидели, что эта доктрина была ясно сформулирована в виде исповеданий на Вселенских соборах. Мы увидели с вами, что эта доктрина не изобретение IV века под влиянием языческих представлений. Мы видим, что это не изобретение императора Константина, и она утверждена была не посредством простого голосования. Роджер Олсон утверждает, что если какие-то группы людей ясно отвергают доктрину о Троице как ложную и связывают его с влиянием римского императора, то такие группы людей очень сильно заблуждаются. Мы видим, что ранняя церковь ясно видела доктрину о Троице в Священном Писании. Еще один автор утверждает, невозможно было Константину изобрести доктрину о божественности Иисуса Христа, поскольку эта доктрина была уже ясно сформулирована в библейском учении. И мы можем найти ее в библейских манускриптах, которые предшествуют Константину. Ну и, наконец, последняя цитата. Еще один автор утверждает. Была ли доктрина о Троице изобретена? Нет. Скорее, это неизбежная реакция церкви на ее отношения с Богом. И этот факт был рожден, по сути, в Священном Писании. Действительно, слово «Троица» не находится в Священном Писании. Однако реальность, которая передает, выражает этот термин, на самом деле очень ясно укоренена в Священном Писании. Итак, это вечная, неизменная природа удивительного Бога. Позвольте мне помолиться вместе с вами, и после этого мы закончим. Небесный Отец, благодарим Тебя за ясное откровение Твоей сущности в Священном Писании. Если бы Ты не открыл Себя нам в Священном Писании, мы никогда бы не имели надежды познать Тебя. Но Ты открыл нас с истины о Себе через Писание. Ты открыл Себя нам через Своего Сына Иисуса Христа. И через Него, через Его смерть на кресте, мы имеем надежду вечной жизни, надежду вечной славы в присутствии Отца и Агнца и Святого Духа. Господь, благодарим Тебя за эти великие истины Священного Писания, которые были утверждены и подтверждаемы каждым поколением христиан. Мы понимаем, что все эти формулировки важны, но мы верим прежде всего не им, но мы уповаем на Твое Святое Слово. Мы благодарим Тебя за истину, и мы молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.